Да. А мы начнем дальше. Мы это прошлый раз разбирали войну в Шхеме. Войну в Шхеме, да? И, значит, и, в принципе, мы не закончили там до конца вот некоторую историю. Во всяком сейчас вот докончено. Тоже есть вопрос очень интересный. Надо его разобрать, да? Значит, помним, да, всю эту историю, что сыновья Якова уничтожили весь Шхем, всех людей там. Ну, там все эти моральные вопросы, которые были, мы смотрели в прошлый раз. Но сейчас мы посмотрим с точки зрения вот, как бы спора между Яковом, сыновей Якова, что это Шимон и Леви, как они спорят с, да, с этим, с Яковом. Да, в чем здесь заключалась идея, сейчас пытаемся понять. Да, вы мазывает кольфи, навык сколько память, начнем, шаву, значит, они захватили всех этих женщин и так далее, все имущество. Вдвоем Яков Шимон, и говорит Яков Шимон Вулеви, Шимон Вулеви, Ахарта Мутили Абишейни. Что это мы должны понять, значит, Ахарта Мутили, да, сейчас пытаемся понять. Бешева Арица Бекнани. В смысле, простой смысл этого, то есть вы сделали для меня проблему определенную. В чем здесь это, в чем здесь проблема? Да, что сделали, что я сейчас буду делать среди народа? Вы взяли и убили, весь, уничтожили весь этот Шхем. Само по себе вопрос, как и что там уничтожили, как это можно было, это вопрос, да, мы сейчас тоже разберем. Но, в принципе, вы уничтожили весь этот, и тем самым сделали для меня проблему определенную. Вы, да, в этом, сделали для меня проблему. Да, сделали для меня проблему определенную в этом, ну, с населением, там же вокруг, теперь что я буду делать? Так он дальше и пишет. Для обещания большого арцеба к нани, среди народов, которые живут на этой земле, к нани и перези, вы они метем испар, а я в маленьком количестве, не испалаю и куню, не шмате, они убите. И тогда они соберутся на меня и ударят по мне, и я буду уничтожен, я им и дом мой. Это то, что вы со мной сделали, да? Непонятно сами слова, как там это, картин для решения. Ну, здесь несколько комментариев, на что это такое, да, для виш, интересно, Таргум Йонатан объясняет, для виш от слова биш, то есть в смысле плохое, вы сделали меня плохими в глазах других. Ахартем, смысл ахартем, это затемнеть, за, как это... да, ну, ахур, ну, как это, не затемнеть, а замутнели, замутили.
Помутнение.
То есть, ну, разные комментарии здесь приводят, то есть Раши приводит, что вообще-то, да, что вообще-то, до, у народов мира, в чем было замутнение здесь? У народов мира до этого было ясно, у них было, у народов мира была такая история, было такое предание, что еврейский народ когда-нибудь, значит, выгонит их из земли и захватит, да? Это они знали. Но они думали только потом, когда это будет. А теперь, а сейчас нет. Так вот, а из-за вас сейчас ко мне будут относиться по-другому. То есть до этого им было ясно, а сейчас совсем не ясно вот эта вот ситуация. Это как бы параши получается за замутнение, как бы. Или там по-другому, который объясняет, что вы меня поставили. Другими словами, меня поставили в такую ситуацию очень плохую. Это, в принципе, была претензия Якова к сыновьям.
То есть ничего не изменилось, вам сказали, как бы нас бьют.
Мы сейчас увидим, это прям настолько актуально, прямо вот сегодня.
Нас побили, прям, а мы виноваты.
Прям сегодня. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, да?
Ничего не поменялось.
То, в принципе, вы поставили меня в плохую ситуацию. Это трудная ситуация. Это то, что нам говорит. Почему? Потому что вокруг есть народы, они сейчас будут с нами воевать. Что вы натворили? Взяли и убили весь этот город. Я сам вопрос по себе, как можно два мальчика убить, уничтожить весь город? Сколько им было лет, мы учили? Одному 13, а другому 12. Переходной возраст, да?
Они там все были после обрезания, не в состоянии сопротивляться.
Это тоже вопрос мы сейчас разберем, насколько это да или нет. Насколько, действительно, да. Действительно, обрезание настолько сильно, что он не может воевать, и это не может
справиться.
Весь город, целый город, вопрос большой.
Все же сделали.
Ну, и никто, и против всего города. Вопрос, есть многие, которые, так и говорят, действительно, что вот это было, ну, как бы они были больны, так обычно это объясняется, но нужно понять смысл этого объяснения. да, что были больны и поэтому не могли сопротивляться. Но с другой стороны, многие говорят, ну, есть обрезание, ладно, но сопротивляться, не могут сопротивляться, целый город против двух мальчиков, ну, боме. Да, большой вопрос. Но надо понять эту вещь точно, мы постараемся это сделать сейчас. А во всяком случае, это претензия к ним. Да? Что, то есть, мы видим здесь логику Якова. Как логика Якова? Евреи, когда они находятся в Галуте, в принципе, он же в Галуте находился, правильно? Находятся в Галуте, вокруг есть разные народы. Как надо с ними вести? Это прям злободневный вопрос сегодняшний,
с
нет?
С евреями или с гоями?
С гоями, с народами мира, которые вокруг, да. Не с евреями, с народами, которые окружают. Как надо с ними вести?
Так вот с Исавом, да?
А?
Как?
С Исавом мы это учили долго и длинно, что он там делал, какие хитрости он применял. С одной стороны, с другой стороны, непонятно, какие претензии к сыновьям. В конце концов, он же знал про весь их заговор. Есть, которые говорят, что на самом деле он не думал, что они убьют весь город. Он думал, что они что сделают там это, да? Они возьмут Дину. Это, в принципе, было. Выкрадут там, может быть, убьют. Шхема и так далее, Хамора и Шхема, их, что они были как бы виноваты, остальные нет. Но те взяли и уничтожили весь город. В принципе, претензия у него была такая, что это мы видим потом из благословения его, да, как он их отчитал, что они повели себя эмоционально, по гневу. Они разгневались, рассердились, и поэтому повели, хотели отомстить. Это, в принципе, была их. Так он к ним претензии предъявляет последствия. Да, но во всяком случае, здесь есть такой бы некоторый спор. Вот то, что вы сделали. Они же не молчат просто, они отвечают. Что они отвечают? Йомру, акизона, я сейта хотейну, что он сделает нашу сестру как зона, а зона, значит, как проститутку сделает. Вот они, смотри, что они сделали с ней. Так что мы теперь это? Теперь, что за ответ они дают? То, что говорит им Яков, и то, что они отвечают. Интересно понять это, да, в чем здесь спор. Что он говорит? Он говорит, значит, так, по идее они говорят, смотри, они, значит, осквернили нашу сестру, правильно? Что мы должны? Мы им отомстили, мы должны были сделать это, должны, вопрос, но мы сделали это по праву. То, что по праву, это до этого мы разбирали, там, Рамбам, все, кто приводит, да, нет, что обязаны, что не обязаны, Гезе, смертельная казнь, не смертельная казнь, всех или не всех, тоже вопрос, мы все это разобрали. Но в принципе, они, да, наоборот, это надо было делать, так они говорят, должны были, во всяком случае, надо было делать. В принципе, они говорят, должны были делать, то есть, в чем должны. И в общем, вопрос, по какой логике мы идем. Это две вещи, да? Яков приходит и говорит, по какой логике мы живем среди народа, мы должны находить различные пути, как правильно себя вести. То есть, не можем идти в лоб, идти, значит, воевать и так далее. Да, идти воевать. Ну, надо и воевать тоже. Надо и так. Но каждую вещь надо рассчитать. Надо честь, что мы вот в том, каком мы количестве, и то как. То есть в рамках законов природы мы должны знать, как себя правильно вести. Это, в принципе, то, что говорит им Яков. А они разве этого не знали? Что они приходят и говорят, вот нашу сестру так сделали и так далее. Что они имели в виду? Объяснение, которое здесь приводят многие, это в том, что... во-первых, они говорили тоже вещь логичную очень. Они говорят, смотри, вот эти вот народы вокруг, и мы, значит, среди нас. Они взяли и сделали такое действие с нашей сестрой, а мы, значит, возьмем сестру и уйдем, что скажут про нас все другие народы?
Можно,
их можно, и можно все что угодно делать. И тогда у нас будет опасность. Тогда будут к нам, на нас все будут нападать, нам будут все и так далее, да? А когда мы встали и защитили свою сестру, то наоборот, все другие отнесутся к нам правильно. То есть будут отнесутся к нам с уважением. Это как бы ответ с точки зрения точной логики, той же самой, того же расчета. Интересно, какой расчет здесь более правильный. В всяком случае, он говорит, да, иначе они потом придут к нам. Или же они говорят, что то, что... Другие, да, в конце концов, другие народы не придут с нами воевать. Никто не будет возмущаться. Почему? Потому что мы сделали по закону, мы сделали правильно. Это так в их законах полагается. По их, так как они, если у них так делают, такое дело, что они делают? Так они мстят. А ты спросишь, почему весь город? Ну это же мы разбирали уже, что на самом деле они пошли, но те стали на защиту, и надо было, они не могли взять Дину, только Дину саму по себе, должны были победить и так далее, и тогда должны были, в принципе, убить весь народ. Ну, весь это, чтобы победить. И была война. Война и войне они победили. В принципе, была война, и вы не победили в войне. То есть это. Так что, в принципе, они говорят, нет, все народы должны посмотреть на нас очень даже правильно, даже с уважением, как мы себя ведем. Иаков так не считает. Тоже вопрос. Сказать по правде, они правы в каком-то смысле, да? В каком смысле? Что так надо вести, потому что так, тогда к нам так будут относиться. Это правильно, но для еврейского народа это по сути не так. Это то, что имеет в виду Иаков. Как мы знаем хорошо, еврей, чтобы он не сделал, всегда виноват. Как бы он правильно не сделал, всегда будет виноват. Что бы ни делал. Это то, что говорит Иаков, что ты хочешь мне объяснить? Логику ты мне хочешь объяснить? Вот так. Ладно, если был бы какой-то там народ другой, так бы повел бы, так бы действительно к нему отнеслись бы. Нет вопроса. Но мы же евреи. И к нам так не будут. Поэтому должны идти с хитростью. С хитростью, с умом, брать расчеты различные, дела и так далее. Да и это надо учесть, и это надо учесть, и так далее. Не просто совсем. Да? На самом деле это ужасно актуально, нет? Прям сегодня, вот сегодня то, что происходит. Как надо вести себя, это там делает, как мы должны вести себя? В рамках справедливости еврейский народ может вести себя и строить свои отношения с другими народами в рамках справедливости. Кому из народа нужна твоя справедливость? Ты еврей, потому что ты еврей, ты уже виноват, и все, и кончилось дело.
Все, больше ничего.
Да, был бы там, я знаю, как эти, друзы, или там бедуи, убили бы арабов, арабы убили бы бедуи, сделали бы какую-то сулху, шулху, и все было бы хорошо, нормально, а с евреем же не пойдет. Сразу весь мир встанет. Сразу все войдут это, да, то есть это надо учесть. Я просто говорю актуальные вещи сегодня прямо, да, как надо правильно вести. Да, претензии этих евреев, которые говорят, так вот так мы, это несправедливо по отношению к нам. Наверное, они правы, без сомнения. Но вопрос, кому важен, кому нужна их несправедливость? Мы стоим против всего мира и так далее. Да, весь мир вокруг. И что ты будешь делать со всем миром? Надо сделать расчет. А может быть, действительно, мы поведем себя таким образом, и наоборот, будет только лучше, как они говорят. В конце концов, что произошло? В конце концов, произошло все хорошо, правильно? В конце концов, они уничтожили весь город, с одной стороны. А потом, а что было потом? А потом, как написано дальше, «Вейсу, вейехи тата лаким, аль-гарим», и они пошли, и был страх. Элоким, страх Бога над другими городами, а шерсть вот те, которые вокруг них был город похребный Яков, и не преследовали сынов Израиля.
Да,
подробности. Да?
Подробности. Война, серьезная война.
Да, все равно, после этого мы идем, сейчас мы разберем, что так как сказано, что потом, в конце концов, все это уладилось, да, то есть наоборот, может быть, они правы в этом смысле, так и должны были себя вести, в конце концов. Это может быть наоборот, когда мы пойдем с сильной рукой против всех и так далее, наоборот, мы победим, и все это примут. Что значит, они испугались Бога, здесь тоже есть разные, да, разные идеи, другие народы, что они испугались. Именно этого они испугались, так объясняют это. Пришли два мальчика, и уничтожили весь город. Могли они просто так уничтожить весь город, два мальчика? Ты скажешь, Бритмила, ну, допустим, что они так на это внимание не обратили, что тебе делали Бритмила, или не делали все народы вокруг, да, это как бы частная деталь. Само по себе, вот пришли двое и уничтожили. Или, с другой стороны, даже Бритмила, по идее, не должно было их спасти. По идее, те должны были их убить. Просто на месте этих двух это, да? То есть то, что они смогли убить, уничтожить весь город, это само по себе чудо. Это понятно, да? Это само по себе чудо. С Бритмилом мы сейчас пытаемся понять, что это такое. Но не с Бритмилом, а с обрезанием. Да, это было само по себе чудо. И этот страх, который навел на них, как так они смогли это сделать? Видно, помощь была от Бога для них. Это было чудо, не такая простая. Поэтому они испугались. Все народы вокруг. И поэтому не пошли за ними. Может быть, скажем наоборот. Здесь как раз-таки Шимон и Леви. Они поступили более правильно. В каком-то смысле, да? И так далее. Но на самом деле, да, но это было, то есть что это было? Это было чудо. Так получается, должны были бы сказать. Вопрос, в конце концов, идея-то Якова понятна. Мы находимся среди народов. Иди, знай, что с нами делают. Мы сейчас, спаслись мы каким-то чудом. Но, в принципе, по идее, мы должны это, да? Мы должны были... Это не такая простая проблема с этим, да? Как надо было правильно себя вести? Ясно, что, в общем-то, Яков говорил правильные вещи. Именно вот так вот это по логике, как должно было делать. как должно было быть. Но и сыновья эти знали, почему, что они думали. Они шли там на войну, что они думали? Может, они ничего не думали, просто шли за это. Да что они думали? На что они полагались? А объяснение это они полагались на чудо. И в этом была проблема. Мы должны понять здесь идею. Они на самом что? Какой расчет они сделали? Они пошли сейчас воевать против всего города. Там обрезание, не обрезание, пошли воевать против всего города с одной стороны. С другой стороны, потом все народы на них нападут. И они не, да, и что они тогда будут делать, даже если они победят этот город? Это же, это чудо. Что они подумали, когда они делали? Что они подумали? Именно это они подумали. Что Кадош Барух Ху дал Яакову 12 сыновей, 12 колен, и дает ему землю, и из него должен выйти еврейский народ, и так далее, и так далее. И Кадош Барух Ху не допустит, чтобы нас побили. То есть расчет их не был на чудо, не был расчет естественный, что они придут и смогут это. Понятно? Расчет их не был, что будет чудо. И так оно произошло действительно. И за это рассердился на них Яаков. Почему? Потому что Яаков всегда старался делать так, чтобы не было чуда, чтобы не это, да? Чтобы не было, не полагаться на чудо, как мы это не раз учили. Что, да, иначе он и сам он так же повел бы и так далее. Он не, то есть, Яаков говорит, еврей не имеет права полагаться на чудо. Если приходит Кадош Барух Ху и делает чудеса, пожалуйста, это хорошо, мы, да. Но на самом деле мы не можем на это полагаться, делать наши действия в расчете на это, а должны действовать в рамках разума и так далее.
Если бы он с Исаамом себя повел так же, как они в шлеме, разбил бы и решил этот вопрос раз и навсегда. И да. Не знаю, может, было бы лучше.
Может быть, да, может быть, нет. Может быть, это что мы, почему он так не повел, как мы учили это? Шема Игромахет. То есть он опасался, что может быть, он где-то согрешил. А Яаков наоборот, а Исаам наоборот. Он же уважал своего отца, была какая-то митцва. Так может быть, у него не будет заслуги. Вопрос, когда ты идешь, делаешь расчет, на что ты рассчитываешь, как ты мыслишь, как еврей мыслит, как мыслит там полководец, как мыслит там полководец, делает расчет оружия, силы и так далее, и так далее. Как еврей мыслит обычно, каким образом? Если я праведный или нет, как евреи выходили на войну, победить войну, у меня больше, даже если у меня больше сил, больше оружия, больше всего, я побежу. Кто сказал, что да? Нужна помощь от Творца в любом случае. Для этого нужны заслуги. То есть сами действия военные или какие-то там природные действия, это всего лишь как-то отмазка, это всего лишь видимость. Не она решает. То, что если вдруг я сделал правильный шаг и победил, на самом деле правильный шаг, то, что я и о нем подумал, это само было то, что Кадош Барух мне помог, сияет и дышма. То, что сложились обстоятельства таким образом, что я победил, это само по себе помощь неба. В принципе, это чудо. Мы этого не знаем. Как евреи, евреи вот в современности, как они идут, пришли, да, первое время, как себя евреи вели. Как на Яаков, как Шимон и Леви, нет? Мы всех, ни на кого не обращаем внимания, шмум, народы, мы будем свое. Воевать, захватывать и так далее, правильно? И что было? Все эти войны, они победили. Почему победили? Все хорошо знаешь, там было множество чудес. По-простому не могли бы победить. Делали чудеса. Почему? Кадош Барух Ху рассчитывал, так далее. Потом, что делают в наше время, совсем наоборот идут себя. Почему? Наверное, потому что те, кто сидит, они понимают, что невозможно, ну, даже по-простому понимают, что невозможно идти путем чуда. Полагаться всегда, что будет чудеса, надо это и так далее, да? Как? Тем более, когда, мы же не говорим, когда там разные парады здесь происходят, сумасшедшие парады, как они, да, парады мерзости, да, так называют. Когда они происходят здесь, будь у нас помощь с неба? Большой вопрос. Это, в принципе, расчет. И Яаков всегда остерегался не идти путем чуда, а они в этом полагались на чудо. Это была основная их вещь. И действительно так оно произошло, что на самом деле, как написано в комментариях в нескольких местах, в Рамбане, там еще приводится Рахаим, в Рабену Бахаим, что действительно была там война. Там пришли, три войны было. Народы окружают, это были непростые события, окружающие народы пришли там и стали воевать с евреями, напали на них на самом деле. На самом деле напали несколько народов. И евреи не могли бы противостоять против них совсем. Яков, это семья, как они могли противостоять против них? И они не смогли бы устоять, так и написано. А как же они устояли? Как они смогли устоять? И тогда Яков одел оружие.
Опоясался
в оружие. Он тоже не должен был даже махать оружие. Он только должен был положить на себя оружие. Опоясался оружие, поставил себе меч на пояс, надел. То есть он выходит на войну. Яков выходит на войну. И тогда они победили. То есть это тоже это было чудо. Да, вся эта история не рассказывается в Торе, но в принципе так приводит Мидрашим, что да, и, да, как бы что Торе сокращенная вещь. Но это имеет, и тоже сказано, что потом они шли и все боялись их именно после всех этих войн. Все видели, как они победили. И поэтому был на них страх Бога. Что они видели, что они не побеждают чудом, побеждают чудом. А если бы не Яков, если бы не его заслуги, не его это, да, то они, никакой возможности было, невозможно было им победить. Почему Леви и Шимон были бы сделали так, как сделали? Потому что на это они и полагались. Именно это они имели в виду. В крайнем случае отец оденет оружие, ну, и так далее, да. Это интересный подход, да. Я знаю в современности, как это, да, те, которые, есть тоже два мнения, или идти так, да. Какое из них неправильно, я не берусь решать, какое правильно, но явно, да, ну, ясно, что мнение Якова, это мнение Якова, поэтому Яков там был действительно прав, да, но, тем не менее, даже когда идут таким путем, то мы видим, и бывает, побеждают, это путем чуда. Можно полагаться на чудеса всегда? Нет, большой вопрос. Явно это неправильно полагаться на чудо. Те, которые приходят, говорят, нам все равно плевать на все, мы пойдем, мы захватим, мы выгоним, мы убьем, мы. А есть весь мир вокруг тебя, что ты будешь делать? А произойдет, когда же Барху побеспокоится об этом? Это, может быть, действительно они правы, что если они это сделают, и когда же Барху побеспокоится? Но можно ли на это полагаться, правильно ли это вести себя таким образом? Большой вопрос, да, с этими парадами здесь, я большая проблема, если это действительно так оно и произойдет, будут эти чудеса. Во всяком случае, как бы это ни было, ясно, что я просто не хочу входить там в детали, и не, потому что там это не всегда так однозначно, потому что ясно, что нужно... То, как нужно, нужно много ума, много продумать хорошо, все знать, всякую ситуацию. Иногда, наверное, да, надо нападать и воевать и так далее. Иногда нет. Когда да, когда нет. Это не должно решаться эмоциональным порывом, а то, как Яков, расчетом. Иногда действительно так, иногда действительно так. Но у меня есть еще один вопрос. А приходит вот с этим да, обрезанием, которое он сделал. Ладно, если уж мы сказали, они полагались на чудо. Почему они думают, они полагались на чудо? Если они полагались на чудо, зачем вообще надо было требовать обрезания? Ясно, что когда кто-то скажет, может быть, вот это была такая уловка своеобразная, что все они сейчас больны, и сейчас он не действительно, и так далее. Но ясно, что просто так вот то, что сделали обрезание, целый город... Они теперь не могут противостоять двум мальчикам.
Не очевидно, что они это сделают.
Двум мальчикам кто-то сделал, кто-то не сделал. Может быть, да, может быть, нет. И так далее. Там кто-то говорит, что почему на третий день. Потому, не потому, что именно на третий день это очень больное, а потому, что не все делали в одно время. Кто-то чуть позже, кто-то раньше. А так через три дня, значит, как бы все сделали. Еще разные эти. Но само по себе идея сказать, что вот это вот, они не могли противостоять совсем против этого, большой вопрос, да? Даже если действительно это так, им этого тоже не надо было. Они в конце концов полагались на чудо. Даже если, допустим, что анте болели, и они, поэтому они их победили. Но потом станут другие народы их уничтожат. Так на что они полагались? На чудо. А если полагались на чудо, так и здесь тоже могли полагаться на чудо. Просто зачем тогда надо делать? Просто прийти, всех зарезать и все. Да? В чем где? И если это чудо, так чудо. Но на самом деле то, что мы говорим, правильно, что когда, да, это правильно, что там было чудо. И они полагались на чудо, но они понимали, что на открытое чудо нельзя полагаться ни в коем случае. Нельзя вызывать открытые чудеса. Нужна была какая-то уловка, то есть какая-то видимость природной, видимость естественности. Для этого потребовали, чтобы те сделали обрезание. И потом напали, чтобы было видно, что как будто бы они победили путем естественным в каком-то смысле, а не путем открытого чуда. То есть они хотели этим самым как бы затушевать то самое открытое чудо. Понятно эта идея, да? Это был их расчет, то есть показано чудо или нет. Без этого. Думаю, с этим понятно. Дальше. Йомар Элоким эль Яаков, кум але бейт кель, вишев шам, ваасе шам мизбех, лекель анирэ элейха. Значит, что? И сказал, значит, Элоким, Яакову, иди, поднимись в Бет-Кель. Где-то Бет-Кель, мы уже помним. В принципе, он же, когда вышел с Израиля, ему там была лестница, да? Где-то была лестница, Бет-Кель, что назвал его Бет-Кель, это место само по себе, это Луз. Что значит Луз и Бет-Кель? Мы подробно разбирали, как оно там. В всяком случае, вот это вот место Бет-Кель, он там, после этого общения с Творцом на этой лестнице, он сделал недер. Какой недер? Взял на себя обет, что он потом, если он сохранится, когда проходит лечь и так далее, то он придет и принесет ему жертву там, в принципе. Да будет служить, а будет служить, да, служить Творцу. И здесь ему было сказано, вот ты возвращаешься с дороги, должен идти, ты запоздал, в принципе, должен был идти туда. Так, к этому была некоторая претензия, еще несколько разных вопросов, мы это, да, не будем во все их входить. Во всяком случае, и ты пойдешь туда, здесь ему Торец говорит, придешь туда, в Бет-Кель, и поставишь там жертвенник, мизбех, лаэля, нирэла, эхэ, бэверхэхэ, к тому Богу, который нирэла показался тебе, когда ты убегал, митней савах и халот и саву твоего брата. Да, на это самое место, ты знаешь, должен идти. Беседа. Идем дальше. Ваёмар Яаков, говорит Яаков Эльбитой, говорит Яаков дому своему. Вельколь ашер ему, и все, которые с ним. Гасиру это лэгэн и хар ашер бетохэхэм. Снимите богов чужих, или вынести из сиру, снимите неправильно, да? Уберите, да? Вы изымите как-то из да, да, взять, убрать богов чужих, которые внутри вас, ашер бетохэм, вы тару и очиститесь, вы охлипу темнотэхэм и поменяйте ваши одежды. То есть боги, которые там, которые у вас башки, то есть идолы. То есть, другими словами, здесь говорит, мы сейчас идем куда? Бет-Кель. Я там поставлю жертву, не буду молиться перед Кадош Барху. Я должен прийти туда чистый. Мы должны прийти туда чистый, перед Творцом. Правильно, мы еще как человек поднимается в храм, поднимается в Иерусалим, должен очиститься, должен это. Да, так вы тоже должны очиститься. Все мы должны очиститься. Что должно очиститься? Возьмите всех чужих богов, идолов, всех идолов, которые есть у вас. Вот здесь написано внутри, вас сейчас посмотрим. Которые есть у вас. Значит, да, уберите это, уберите. Вы тару, да и почистите это, да? Дальше говорит, на куму налево, и тогда мы поднимемся в Бет-Кель. Я там сделаю жертвенник лакеляоне, вот и тому самому Богу, который отвечал мне, боем цирати в день моей проблемы, беды. Вей мади и будет со мной бадери хашералахти, вей мади и будет, да, вей мади и будет со мной, и был со мной пути, по которому я шел. Утну эль Яаков, и значит уберите. И что они сделали? И они утну эль Яаков эт коль элогей анехара шербедам. И они действительно собрали всех идолов, которые были у них, и передали их Яакову. Да, шербедам, в это низамим. Низамим это значит, что низамим, по-моему, на нос, да, украшения, золотые украшения на нос, которые ашеба узнаем на уши, вейтмона там Яаков тахата эла, и спрятал их Яаков, там закопал в земле, ашерин шхем, да? Это что-то. И здесь сразу вопрос возникает, каких чужих идолов? Каких идолов они? Что они за идолы были? Они должны были, говорит им Яаков, соберите своих идолов и так далее, да? И значит это. И здесь все объясняют, естественно, не то, евреи же не поклонялись идолам, это понятно. У них идолов не было, это они не по Абу Зору они не делали, Абу Зора язычество, они этим не знают. Так откуда у них эти идолы? Откуда? Ясно, что здесь все объясняют, откуда эти идолы. Эти самые идолы, которые они взяли в Шхеме во время войны. Они взяли, там же было много разных идолов. Эти идолы делали золото, серебра и так далее, из разных вещей. Они сами по себе имеют ценность. Так они их взяли не для того, чтобы им служить. А имеет ценность как материал такой. Сразу возникает вопрос, имеют они право, не имеют права. Что делать с этими идолами? Какой закон, какие законы по идолам? Да, как надо, как евреи. И есть это Рамба, есть везде Мара, Рамба, то есть все это разбирают, эти законы, что на самом деле, если есть идол еврейский, да, евреи поклоняются какому-то идолу, то он запрещен полностью, нельзя им пользоваться. То есть нельзя даже материалом пользоваться. Он должен быть, в принципе, распылен и выбросить его, уничтожить, распилить и выбросить его по ветру или в море, или еще что-то. Да? Он запрещен в использовании. Исурана. Да, исурана, я буду зоры, невозможно, нет никакого исправления. Но если это не еврейский идол, если это не еврейский идол, то если он попал, значит, да, и еврей никак не может аннулировать, допустим, еврей, да, еврей, значит, взял еврейского идола и хочет его аннулировать как-то, не помогает, все запрещено. Даже если это не он поклонялся ему, а другой еврей поклонялся ему. Поклонялся ему, он сделал его запретным, как суть саму по себе. Поэтому ничего невозможно сделать. Но если у Гоя был идол, он ему поклонялся, то Гой может его аннулировать. Как аннулирует, там, я знаю, отбить ему нос или ухо, или еще там, повредить каким-то образом. Есть там разные правила, как, ну, нос имеется в виду статуи. Да, там разные какими-то путями.
Заставить его отменить его словесно.
Словесно, не знаю, что это помогает. Ну, есть разные пути, которые приводят. И тогда, если Гой это отменил, то тогда это уже просто кусок материала, а не это, да, тогда можно этим пользоваться. Но есть другая проблема. Если же еврей взял этот идол, свое имущество, свое владение, до того, как Гой это отменил, то это снова запрещено и нет этому исправления.
Ну, хорошо, перекладывай.
То есть, нет, ничего не помогает. И тогда приходит, тогда они, и даже если он попросит другого Гоя или заставит, чтобы тот сейчас его отменил, он тоже не может ничего отменить.
Если он взял войского идола, то он уже стал еврейским?
Ну, не называется еврейским, но в каком-то смысле он запрещен полностью, да? Нельзя им пользоваться никак. То есть его нужно тоже уничтожить и так далее. Да, нет никакого исправления. Поэтому, значит, но если же Гой это отменил, то тогда да. Так ясно, что они это знали, эти лохот. И ясно, что идолов, которые они там взяли у Шхем, они не взяли тех идолов, которых еще не отменили. А те, которые отменили, а если не отменили, то они заставили их там кого-то, кто-то должен был их отменить, да? Заставил Гой, там был вопрос, женщина может отменить, нет? Ведь мужчин-то они убили, женщина, ребенок не может отменить, женщина может отменить, нет? И так далее, не принципиально. В всяком случае, все говорят, что это имеется в виду не идол тот, который не отменен, а идол, который был отменен ими самими, гоями самими. И после этого они взяли к себе и свидетельствовали этому то, что он в конце концов их не уничтожил и не бросил по ветру. А что он сделал? Закопал. Закопал, потому что если это идол настоящий, то закопать это не помогает. Да, понятно. Поэтому ясно, что это не были настоящие идолы. Приходит это, да. Но если не были, то зачем надо их прятать, убирать? Это, может быть, их. Если это кусок материала, почему надо это, да? Это вопрос. Зачем? И тогда объясняют, что, да, что это правильно. Это водозор же. Это водозор. А водозора, идолы такие, идолы поклонства, да? Правильно, еврей не поклоняется ему. Ему это наплевать на это дело. Но он его держит в доме. Само по себе это уже проблема. Держит этого идола в доме. Я знаю, дети могут увидеть, что-то. Как-то, может, об этом подумал, но это как бы, это какое-то пятно на нем. Ладно, в принципе, не запрещается. Но если же мы идем строить жертвенник и молиться перед Творцом, мы должны предстать перед ним без всяких пятен, без ничего. Поэтому уберите. Это то, что имел в виду Яков. Беседер. И более того, сказано там, но здесь сказана еще одна вещь, да, что, да, да, асиру это логен и харашер бетохахем, снимите, значит, уберите этих идолов, которые внутри вас, по-простому мы объяснили так, как мы объяснили, которые находятся среди вас. Да? Там спрашивают, а при чем здесь украшения женские, которые они взяли и так далее, женские, не женские, украшения это. Что она объясняет, что эти украшения там тоже было форма какого-то идола и так далее. Поэтому это их тоже надо было спрятать и так далее. В всяком случае, кто-то объясняет больше. Кто-то, если многие так объясняют, если у меня вот здесь Клеокар приводит и говорит, что на самом деле здесь больше сказано, чем это. Не имеется в виду только то, что вот убрать этих идолов. Есть здесь опасность еще, когда вот даже когда этим идолам ты им не поклоняешься, ты в них не веришь в принципе, по сути, но все равно ты можешь в мысли пойти за ними. Ты о них думаешь, ты можешь о них думать, ты можешь какое-то, иметь какое-то представление о них. Ты когда они это... То есть не просто снять, убрать идолов, в которых вы не верите, но убрать этих идолов из души вашей, и из сердца вашего, из мыслей ваших. Это... Да, это то, что имеет. Очиститься совсем. И здесь сразу вопрос, как, что они верили в каких-то идолов, что надо было очищаться? О каких идолах он говорит? О чем? О какой водозоре они должны были очищаться? Что то, что мысли, даже мысли у них могли быть какие-то мысли плохие и так далее. И здесь мы, хорошо знаем, что на самом деле это действительно не просто так. Что на самом деле это действительность, которая сегодня наблюдается, и всегда это наблюдалось. Евреи, значит, идут, значит, живут, свои, естественно, и верят в Бога и все прочее. Но кроме этого, есть разные мысли, кфирные, мысли разные, которые берут у разных народов, которые были вокруг. На самом деле они не верят, они верят в Бога, да? Но с другой стороны, вот эти вот разные идеи, которые приходят из ней, из разных философий, мировоззрений, идеологий, которые находятся вокруг них, им кажется, что есть в них какая-то истина. Почему это так происходит? И мы не в наше время это так, естественно, да, ну мы жили при коммунизме, как там было? Коммунизм это хорошо, коммунисты там еще. Разные идеологии. Всегда все эти абудозоры, женство абудозора, язычество, идолопоклонство. Это идеология какая-то определенная. И вот поскольку там вокруг было много идеологий, а у них тоже, по всей видимости, могло быть такая вещь, что в мысли где-то за какой-то идеологией они могли пойти. То есть они могли ее подумать, они могли с чем-то соглашаться, не совсем, не в том, не в этом, но в какой-то определенной детали. Вот, ну, в конце концов, они правы в чем-то. Сила вот этого убеждения, этих идеологий внешних, она велика. Что-то удивительное. Особенно в те времена. И люди сегодня говорят, что там были люди примитивные, но это не совсем, это проблема, так считать, не совсем так. На самом деле, в чем была сила? Мы же знаем, сила вот этого дозора. Евреи пока, да, евреи в конце концов шли за, да, потом, впоследствии, это было разрушение первого храма из-за того, что они пошли за водозоры. Да, стали поклоняться идолам. Что им там было, что им не хватало, почему должны были поклоняться идолам? В чем была идея, почему было так? Это, знаете эту историю, да, ну, вора приводит, что там, кто это, Раваши, я же не помню, кто это был, который сказал про Минаши что-то, вот как они там поклоняются, один из Умараим, не помню, один из Умараим говорит, что вот, обучал своих учеников, что Минаши, который поклонялся там язычеству, да, вот, и он как-то о нем высказался не очень красиво, что он поклонялся идолам. Тот пришел к нему во сне, да, и говорит, что ты это, значит, ты про меня, да, я спросил его вопрос по Аллахе, да, там, с какого конца надо отрезать кусок хлеба от блюдца,
с какой стороны,
он говорит, я не знаю, а ты не знаешь, а как же ты сможешь говорить про меня, если ты разные вещи, ты этого не знаешь. Он говорит, а зачем ты занимался идолопоклонством там? Говорит ему, ты не понимаешь, если бы ты был бы в мое время, ты поднял бы полы своего халата и побежал бы. Почему побежал бы? Что там бежать за этим? Что там было? Сила, которая была у них, это трудно себе даже предположить. То есть идея вот этого того дозора, это такая была, да, в чем у них была сила, в чем? На самом деле все эти идеологии там, вот эти языческие, они были основаны на мистике. И на мистике они могли делать разные фокусы. Удивительные. Самые удивительные фокусы. Могли изменять Да, делали разные имена и разные это. При помощи мистики делали фокусы самые. Человек, который видит разные фокусы, что он может сказать? Как это? Да, сегодня человек имеет какой-то фокус. Ходили по воде, я не знаю, летали, что нам еще угодно. Могли делать это, как мы знаем Даниэль, то, что было. История с Даниэлем, что Навуходоносор взял, поставил этого идола, хотел заставить всех евреев поклоняться ему на высоком столбе, было чучело такое, что-то голова, какая-то чучело. На столбе он не был капан, а стоял так это, да? И она кричала: «Я Бог ваш, который вывел вас на Египетской». Но и заставлял всех евреев покланяться этому. Теперь человек смотрит на такую вещь, как это может быть? Кто это может сделать? Если это возможно, так это же чудо. Если это возможно, значит, по всей видимости, здесь какая-то сила. Здесь что-то есть. Это идея убеждения. И это проблема вот в этих идеологиях языческих, которые были. Выдало поклонство. Это была сила идолопоклонства. Оно было сильнейшее убеждение, только это убеждение было неразумно, не с позиции разума, а с позиции эмоциональной. Это понятно, да? Это убеждение, вот это, мистика и все прочее, когда человек видит мистику, вещи удивительные, он не может сопротивляться и сказать: нет там какой-то силы, это ложь, это неправильно. Он это видит, это воздействует на его эмоциональность. Он приходит к убеждению: наверное, это правильно. Если это так, наверное, это так, что я могу сделать? Ну, может быть, не все правильно, может быть, что-то правильно, может быть, это правильно, и так далее, и так далее. То есть человек не может противостоять против этого. Это эмоциональное давление, очень сильное, невозможно стоять против этого. И вот это вот, и поэтому евреи не могли там это, да, это было сильнейшее. Пока пришли еврейские мудрецы и аннулировали Ецерара, Шелеводазара. И сразу мир упал, стал мир другим совсем, не будем сейчас ходить в это верить, да, вот это будет. Но без этого они не могли бы от этого избавиться, да, мы видим. Это сила убеждения. То есть получается, даже когда человек не находится внутри этого, даже когда он не находится внутри этого, он все равно верующий Бог и так далее, но в конце концов видит вокруг это, он не может к этому не относиться, она в него как-то входит, как-то вкрадывается, как-то это, да? И человек где-то в глубине сердца, может быть, даже сам того не зная, ошибается в своем мировоззрении. Почему? Потому что это воздействие эмоциональное, которое очень сильно. Это, как сказать, по-другому, нашими словами. Он видит на все это, он говорит: ну то, что они говорят, это же правда. Это объективная действительность, то, что вот это, я, конечно, верю в Бога и все, но вот это вот объективность. Потому что это то, что он видит. Не потому, что это с позиции разума. Потому что человек по существу, не обязательно разумное, а в основном эмоциональное. Поэтому эмоциональность на него воздействует очень сильно. Беседа. На самом деле мы видим это в наше время тоже. Может быть, даже еще в какой-то мере, может, даже в большей мере, в какой-то мере и так далее. Это, да, что приходят люди и говорят, что вот, действительно, мы это, да, как это, у меня был спор недавно с некоторыми. Есть люди религиозные, были спор с разными религиозными людьми, религиозными, я знаю, да, разные. И так далее. И приходит с такой уверенностью. С такой, значит, приходит уверенность и говорит, значит, они как бы себя считают религиозными такими, ну, современными, модерными, как-то просвещенными и так далее, и так далее. Есть как бы идея такая, что вот, ну, есть наука, есть сегодня современный мир, современная цивилизация. Мы знаем, мы видим, мы учим, мы понимаем и так далее, и так далее. Поскольку есть наука и так далее. Наука нам сказала, вот это так и так далее. То, что наука говорит, это объективная действительность, объективная истина. Нет. Ну, проверим, наука же это объективная действительность. Поэтому это, мы же не можем противостоять против науки. Поэтому должны как-то, с другой стороны, мы люди верующие. Поэтому то, что мы люди верующие, мы должны эту как-то вот объяснить нашу веру так, чтобы это не противоречило с наукой. Это то, что они приходят и говорят. Подожди, что значит, как ты объяснишь? В нескольких вещах пытаемся понять эту вещь. Мы пытаемся это, да, например, приходит, говорит, вот наука, например, эволюция. Ну, не можем противостоять. Ну, есть так, все доказано, все показано, все есть разные эти, да. Что ты можешь сказать? А ты говоришь, евреи не верят в эволюцию. Что значит, Тора не сказано про эволюцию? Мы объясним, что там сказано, действительно, да, объясняет эволюция, там, тра-та-та, и так далее. Можно объяснить это, да. То есть пытаются объяснить таким образом. Или говорят так, что в Торе сказано, что 6 тысяч лет был мир создан. Какие 6 тысяч лет? Ну, как минимум 13,5 миллиардов лет. Так это был большой взрыв. А ты говоришь о 6 тысяч лет. Как можно серьезно к этому относиться? Это то, что приходят люди. Подожди, что это же верующий человек или неверующий человек? А что говорили эти, да, великие раввины? Рабби Акива, что? считал, что 13,5 миллиардов лет мир существует. Что он думал? Что он говорил? Что он считал? Ясно, что он считал, что есть 6 тысяч лет. Так это по его традиции, правильно? А что ты скажешь про Раби Акива? А все другие раввины, что ты про них скажешь? Они, я их, конечно, очень уважаю. Они все такие, конечно, умные, все, но... Ну ведь они же немножко отстали в истории, они отстали, это, они же не знают современную науку, они же не были в этом нашем, они не знают, так они не знают, ну не понимают немножко, ну так что, это, и делают различные объяснения на вот эти вот, как это, да, как это, как можно это дело объяснить. Если мы посмотрим в глубину вот этого мировоззрения, хочу понять вот эту вот суть, на чем здесь строится, на самом деле это то, что сказано здесь, прям вот та же идея. Почему? Что на самом деле, что, как что мы говорим, человек верит в науку. Ты веришь в науку. Что значит я верю в науку? Наука мне сказала, что нет Бога. Тора тебе сказала, что есть Бог. У тебя традиция, еврейская традиция, говорит тебе, что есть Бог. Да, или там мир был 46 тысяч лет. Не буду говорить про эволюцию, да я знаю. Да, он вот 6 тысяч лет назад приходит, говорит, я это, да. А наука мне говорит, что он был 13 миллиардов лет назад. Теперь, ты веришь в науку или в Тору, или в Бога? В кого ты веришь? Он говорит, я верю в науку. Поэтому на сторону мы поладим как-то, мы объясним это там много миллионов лет, нет проблем. А, но наука, я же не могу сказать, что наука ошибается. То есть приходит и говорит, он приходит мне и говорит, что наука, она говорит нам некоторую объективную действительность, с которой я не могу спорить. И если она мне скажет так, я должен это принять. Если скажет так, она должен принять. Все, что она не скажет, я обязан принять. Как мы говорим, как мы относимся к этому понятию? Это вера в науку. На самом деле это идол. Они сделали из науки идола. Это идолопоклонство. Почему это идол? Почему? Потому что на самом деле что такое наука? Я там с кем-то спорил на эту тему. Не до конца мы дошли. На самом деле что такое наука? Наука на самом деле это некоторый инструмент. Способ исследования мира. Довольно ограниченный. На чем он построен? Принцип его. На когда, да, эксперимент, метод, экспериментальный путь. Экспериментальный, при помощи эксперимента мы можем что-то определить, не определить и так далее. Эксперимент. Метод. Это научный метод. Основан на эксперименте. Правильно? Опыты. Теперь, как всякий инструмент, он ограничен. Точно так же, тем более он в руках человека, поэтому он ограничен. Если он ограничен, значит не может все. Что-то он может, что-то не может. То есть на какие-то вопросы он может ответить, на какие-то вопросы нет. На какие вопросы наука может ответить действительно? Вот экспериментальный метод, это методология, на что он может ответить? Когда он исследует мир, он может ответить на вопросы, как протекают процессы, как падает камень, как там происходит какая-то химическая реакция, какой произойдет из него там, я знаю, два вещества, какое вещество произойдет. Можно предположить, как Менделеев там, предполагал разные вещи из таблицы Менделеева и так далее. Предполагал разные элементы, которые будут. Это можно предположить. И можно проверить, действительно ли так происходит в мире или не происходит в мире. То есть описательные моменты. Это как действительно наука может это пройти. И это объективно. Почему объективно? В каком-то смысле. Не будем доходить до конца, но в таком случае можно это принять как объективную действительность. То есть получается, я могу это проверить. Ты не веришь. Почему это объективно? Проверь сам. Ты мне не веришь? Проверь сам. Я здесь при чем? Я ученый. Сделал эксперимент. Увидел, как протекает процесс. Я это говорю. Ты не веришь мне? Сам проверь. Поэтому это объективно, не зависит от меня как ученого, это зависит от эксперимента, который мы провели. Хорошо? Но с другой стороны, есть вопросы, на которые... Да?
Но с другой стороны... Даже, собственно, и эксперимент, и результат эксперимента зависит.
Нет, там есть сложнее вещи, это правильно. Но когда мы входим в боль, я просто упрощаю эти вещи. Когда мы входим больше, когда мы входим глубже в это дело, есть вопросы, на которые наука не может отвечать. Как, например, вопросы от причины и цели. Наука не может, экспериментом нельзя посмотреть, почему происходит этот процесс и для какой цели он происходит. Я сделал что-то, придет ученый, будет делать эксперимент, я сделал какое-то действие. По какой причине я сделал? И для какой цели сделал? Он может предположить, конечно. Может предположить несколько вариантов. Да, можно спросить меня в конце концов, но это называется эксперимент. Но невозможно сделать эксперимент, чтобы проверить, по какой причине, для какой цели. Вопросы причины и цели наука не может разобрать. Это относится к философии. Если философия может ответить на этот вопрос, однозначно явно не может. Другой разговор, все наши споры и так далее отдельно. Но это уже относится к области философии. Приходит, значит, и это. И в этом научный метод ограничен. Это не сомнение. Он инструмент, и он инструмент исследования мира, как мир протекает. И действительно, он объективен в каком-то смысле относительно этих вопросов. Все, что можно проверить экспериментом. Но то, что нельзя проверить экспериментом, он не может быть объективен там, он никак не может быть. Придет кто-то и скажет, знаешь что, я расширю идею науки, понятия науки, название науки, определение науки, все что угодно. Так, что она будет отвечать также на вопросы почему и для чего. Ну, расширяй все что угодно, можно назвать, и тогда он называет разные науки, которые вот отвечают нам на вопросы это. Но когда ты приходишь и говоришь что наука дает мне ответ на вопросы почему и зачем, то есть вопросы религии, в принципе, вопросы философии, придет мне наука и скажет, я решу ваши философские вопросы, и это объективно, потому что я же наука, а наука вещь объективная, это, во-первых, обман, что на самом деле она не может это сделать, потому что у нее нет таких инструментов, это уже не называется наукой. Кто-то придет и скажет, что у меня есть такой вопрос, и это уже не наука, а философия, которую кто-то захотел назвать наукой, для того, чтобы обмануть других людей, чтобы, да, обмануть чем, сказать им, мы объективность, свалить все дело на объективность. Но на самом деле здесь больше, чем просто обман. Почему? То есть придут они и скажут, знаете что, мы знаем науку. Наука, вот исследовалась, мы технологии построили и так далее, все очень умно, все очень хорошо и так далее. Теперь мы скажем, что вот эта вот наука, она не только технологии может строить, она может дать ответ на все вопросы. В принципе, ничто не может дать, да, есть философии, которые хотят ответить, религии и так далее, но они все равно к какому-то однозначному решению не приходят, поэтому я их все отбрасываю, а вот беру науку, и наука мне даст ответ на все вопросы, технические и целевые, и вопросы причины, и вообще объяснит мне все и даст мне все ответы на все. Но наука как инструмент, он не может дать ответы на все вопросы. Когда я прихожу и делаю так, что я делаю, я в принципе идеализирую науку, да? Я беру ограниченный инструмент и придаю ему неограниченные возможности. Понятно, да? Беру ограниченный инструмент, ограниченный это, да? И говорю, и даю ему, да? И считаю за ним, придаю ему качества неограниченные, что он может познать все, что угодно, может ответить на все вопросы, какие угодно и так далее. Это, в принципе, то же самое, что взять камень и сказать, что камень все может. Камень, он может упасть и разбить что-то, орех поломать можно камнем, нет сомнения. Но кто-то придет и скажет, не только орех он может разбить, но еще и то, и другое, и третье, он может делать много разных фокусов. Может делать все, что угодно, может и мир создать, и ответить на весь вопрос, и даст вам все ответы, и все, что вы хотите, и так далее. То есть взять камень ограниченный, сделать его неограниченным, дать ему неограниченные возможности, и так далее. И тогда будет это. То есть это, в принципе, и, да, и как называется, эта идея идолопоклонства. Несомненно, когда приходит кто-то и поклоняется. Теперь, человек, который верит в это, или хотя бы как-то признает эту идею, это значит, что у него есть мысли идолопоклонства внутри него самого. Это понятно, да? Даже если он верующий человек, очень может быть, что он верующий, науку я уважаю. Я тоже уважаю науку. Но как науку уважаю как инструмент хороший, да? А считать, что он может все... Как только человек считает, что вот наука мне ответит, наука сказала, значит все. Что значит все? Наука придет и скажет, Бога нет. Так что значит? А наука, она же все знает, она объективная вещь. Да, и так далее. Здесь есть эта идея этого вопроса. Но вопрос сразу возникает, как может быть, вдруг могут так вот убедить человека, что вдруг он примет это как истину. Это вопрос у нас очень важный. А мы видим это действительно так. Что действительно так в истории, так оно и происходит, что люди... Да, даже религиозные приходят и говорят, вот наука, вещь важная, она знает, она и так далее, и может ответить на разные вопросы и так далее. Но как это может быть? Это идея воздействия. Точно так же, как я могу сказать, что камень все может? Как я могу убедить какого-то человека, что вот этот камень, он все может? Как? Не могу сказать, скажешь, глупости. Дикарь, примитивный человек. Но если этот камень начнет здесь прыгать и крутиться, и делать разные фокусы, и кричать мне, и утверждать, и давать предсказывать разное будущее, и говорить о прошлом, и так далее, делать разные фокусы, то есть, тогда ты не поверишь в это. Понятно. Где здесь доказательства? Где здесь обоснование? Где воздействие на эмоциональность человека? Как мы это объяснили? Если камень сможет сделать, а камни эти могли делать тогда, в те времена, благодаря мистике, им делали, и они могли делать разные фокусы, которые могли делать. И это воздействие. Теперь, в наше время эта идея науки приходит, это. Как я могу поверить? Мы вроде бы прямо, просто объяснили эту идею. Логику простую, я не сказал ничего сложного. Всем это ясно, всем это ясно. Но тем не менее, с позиции разума ясно, но тем не менее, люди все равно предполагают, что вот сейчас наука откроет нам, я не знаю что, расскажет все, покажет кто, где и что. А на самом деле здесь тоже есть фокусы. Точно так же, как там использовали мистику для фокусов, для камня. Здесь тоже используют для некоторые фокусы по отношению к науке. Только не мистику, мистики нет у них. А что сегодня? Эти фокусы мистики заменила технология. Приходит человек и сомневается, сможет ли мне сказать наука, что есть Бог или нет, она может быть не сможет. Как не может? Ты посмотри, что она сделала, какие танки она построила, самолеты, космические корабли и все что угодно. Ты видишь, что делает наука, а ты мне говоришь, она не может. Ты идешь, слушаешь каких-то там примитивных раввинов и так далее. А вот ты посмотри, какие они умные, как они все могут, как они это. Что это за обоснование эмоциональное? Воздействие на человека. В принципе, как те самые фокусы, которые были во времена вот этого язычества, только там была мистика, а здесь технологии. Понятно, да? Это как бы эта идея. И вот с этим моментом я как бы прерыв, да? И у меня был этот спор с некоторым человеком, приходит тот самый человек, и религиозный человек, который как бы вот так относится с уважением к науке, с уважением, не с уважением, как мы, а с уважением в том смысле, что она вот, значит, если сказала, так я не могу сказать ничего против. А в Торе у тебя написано по-другому, а наука сказала так, так как что я могу сказать против науки? И тогда он начинает объяснять разные вещи. Например, эволюция, приходит, говорит, наука сказала эволюция. Наука, вот ты не веришь в науку, хорошо. А, веришь. А вот, да, ты считаешь, что наука, да, как она, мне так сказали, что есть наука описательная. Говорю, описательная наука нет проблемы. А, описательная наука нет проблемы, а вот тогда эволюция. Эволюция, она значит, вот, она что же описывает процессы, которые происходят, да? Ну, на самом деле, как это объяснил, что на самом деле, как мы это понимаем, что эта эволюция не является наукой вообще. Потому что там нет экспериментов, нет экспериментального это, с одной стороны. С другой стороны, на какой вопрос она хочет ответить? Не процесс, как происходит процесс развития и так далее, не это интересно. Она не говорит, а как? Биология может где-то заниматься, она говорит, а как? Она дает нам некоторый механизм, который там, фантастический, которого доказать она не может. Но идея ее в том, что это, вот, то есть хочет доказать, что все происходит само по себе, может произойти само по себе одно из другого, что есть процесс развития. Она нам не описывает процесс развития, детали этого процесса и так далее. Не исследует это, не делает на это эксперименты. И не может сделать, потому что невозможно делать эксперименты на то, что происходит миллионы лет. А в момент, этот момент, невозможно делать эксперимент. Да? Так что это в принципе и приходит. Поэтому, говорю, это вообще не наука, а что это такое? То есть, как описатель науки не имеет отношения. Ее, может, кто-то хочет, может назвать наукой, это его личное дело. Но это, в принципе, философия, которая выглядит в виде науки, которая призвана, что делать призвана? Призвана то, чтобы, чтобы объяснить, оправдать идеологию, или объяснить, или доказать идеологию атеизма. В принципе, это относится к идеологии, это идеологическое некоторое, это которое сделано под науку. Это вопрос сам почему. Почему атеистам нужна наука, чтобы что-то доказать? Хочешь доказать, докажи. Философия такая, мировоззрение такое. Чего же ты приходишь мне с наукой? Почему же наука вообще? А потому что в обычном идеологическом споре они не могут стоять. В философском споре мне нечего сказать в принципе, по сути. Тогда они приходят и говорят, вот мы полагаемся на науку, а наука же вещь объективная, поэтому вот наука права, значит мы правы. Ну, то, что ты на нее полагаешься, она может быть объективна в описательных вещах, а ты мне рассказываешь о вопросах возникновения мира, о вопросах философских, есть Бог, нет Бога, есть духовность, нет духовности, есть душа, нет душа и так далее. Мораль, и вопросы морали и все прочее. Какая наука здесь? Причем нет там, да, там нет всех этих, там нет объективности, у науки там объективности нет в принципе, по сути. Поэтому есть проблема здесь с этим, да? Это то, что я ему в принципе объяснил. Но он приходит и говорит, ладно, а есть другой вопрос. Это хотел разобрать тоже понятие. То есть вопрос, мы его когда-то разбирали, да, вопрос возраста мира. Когда возник мир? Когда возник мир? Сколько? Мы верим как? То есть когда написано? 6 тысяч лет назад, да, ну 5 тысяч, там, 700 и так далее, да? Около 6 тысяч лет. Мы в это верим. Ну, может быть, не правы, что мы верим, или я знаю, кто-то может спорить на эту тему, и другой раз.
Мы не верим, мы знаем.
Мы знаем, у нас есть тура и так далее. Не принципиально. Приходит, значит, говорит, что человек этого не может быть. Почему? Что наука говорит, что это не так. Да, наука говорит, что это не так, поэтому, значит, это объективный факт. Я сейчас говорю о религиозном человеке. Религиозном человеке, который приходит и говорит, подожди, как можно против этого что-то сказать? Это же объективный факт. Это мы говорим, мы евреи, мы религиозные, новые, модерные. Что значит модерные? Мы не такие примитивные, как были раньше, которые не знали вот самых простых научных истин. Да? Мы сегодня это. И вот теперь, поскольку я знаю, вот наука сказала, так что я могу сделать? Это же объективный факт. Против объективного факта не попрешь. Объективный факт. На самом деле, естественно, он пытается там объяснить каким-то образом таким, ну, религиозным. По идее, я тоже мог бы объяснить. Мог бы взять, значит, и может быть, кому-то, приходит человек, который приходит из этого мира. Он в этом воспитан, он с этим живет и так далее. И у него есть такой вопрос, как может быть. Тогда можно ему объяснить, знаешь, что на самом деле были миллионы лет действительно. А Тора имеет в виду 6 дней, каждый день это тоже сам по себе целая эпоха из миллионов лет и так далее. По идее, можно было бы это объяснить. Тому, кто не может по-другому воспринимать эту вещь, да, с точки зрения Торы. Эволюцию можно было бы объяснить. Правильно, что есть процесс эволюции, только что он направлен Творцом, устанавливается за это по законам природы, и законы природы управляют Торой. Смогли бы это сказать. И так они пытаются это объяснить. Но по сути, нам лично это не нужно в принципе. Зачем? Где у нас есть факт о том, что мир был больше, чем 6 тысяч лет? Кто это знает? Мы так вот читаем, утверждаем, пытаемся понять суть этой вещи. Здесь проблема в мировоззрении. Я прихожу, как построена идеология, как построено само вот это вот мнение. Это интересно посмотреть психологию. Психологию самого мировоззрения, психологию людей. Это понятно. Что на самом деле, мне наука сказала, что 6 тысяч лет назад, и что не 600 тысяч лет назад, не 6 тысяч лет назад, а много лет там. Несколько миллиардов, допустим. Или вообще вечно, раньше было это вечно, не было 13 миллиардов. Да? Всегда существовал мир. Допустим. Да, допустим, 13 миллиардов. И приходит мне сейчас ученый, говорит, наука есть объективный факт. Не может быть иначе. Не может быть иначе. Как может быть, что мир возник 6 тысяч лет назад? Это нам говорят всегда, правильно? А почему нет? Наука сказала. Значит, это правильно. Подожди, наука, какая наука? Что такое наука, как мы сказали? Она полагается на эксперимент. Правильно, это ее основной метод. Кто-то может проверить, что было 6 тысяч лет назад. Что эти ученые делали эксперименты, проверили, были там, следили, видели там, как действительно происходило, что происходило 6 тысяч лет назад. Кто-нибудь был там? Есть возможность поставить эксперимент на то, что было в прошлом? Нет никакой возможности. Так как тебе приходишь, наука сказала? Какая наука? Некоторые ученые говорят, ну, почему они это говорят? Есть ученые, если человек ученый, он не религиозный, атеист, это он скажет. А если ученый религиозный, он скажет, что 6 тысяч лет назад был. Какая разница? Это идеология. Каждый ученый может принадлежать той или другой идеологии. Наука, она нейтральна по отношению к идеологии. Это понятно. Сама наука, настоящая, то есть описательная, или там, которая экспериментальная. Как они вдруг пришли к выводу, что мир существует много лет? Как? А насчет чего? Вот смотрят, они видят сегодняшний мир. И говорят, что вот сегодняшний мир, вот то, что мы видим, из этого мы выводим, что не может быть, чтобы мир возник 6 тысяч лет назад. По 70 миллионов лет. Почему? Каким принципом они пользуются в своих рассуждениях? Явно не экспериментальный метод. Какой принцип? Экстраполяция. Понятно, да? Экстраполяция. Я вот вижу то, что сегодня. И делаю экстраполяцию на прошлое. Вот посмотрим. Есть несколько методов вычисления. Ну, а самый простой подход. Смотри, динозавры. Вон динозавры в земле. Что ты хочешь сказать? Динозавры, скажем, нет проблем. Он может сказать, что динозавры были до потопа, они умерли во время потопа и так далее. Но неважно, возьмем там не динозавры, какие-то, я не знаю, вещи там есть. Находят разные, много разных пород, разных этих и так далее. Приходит, чтобы все это прошло, было по-простому, чтобы все эти, чтобы эти динозавры там были, это нужно много тысяч лет. А ты мне говоришь, что 6 тысяч лет. Вот тебе доказательство, что мир был тысячи лет, был больше, чем 6 тысяч лет. Этот динозавр, он доказательство. Как этот динозавр, он доказательство? Что мы делаем здесь? Экстраполяция. Я вижу сейчас этого динозавра и предполагаю, чтобы он таким был сейчас, как он есть, нужно там много-много-много лет и так далее. Есть еще методы, которые приходят. Экстраполяция. Можно полагаться на экстраполяцию. Экстраполяция. В науке кто-то полагается на экстраполяцию. Ты кто-то построит самолет или машину на принципе экстраполяции. Кто-то на ней будет ездить, сядет на нее. Но пока ее не проверят сотни раз, тысячи раз, никто на ней сесть. Ясно, сумасшедший бы, чтобы на нее сесть. Никто, кто полагается на экстраполяцию. Это можно приводить как доказательство вообще. Но приходят и говорят, ладно, у нас есть методы изучения возрастов. Да, мы знаем, что вот тот самый, как его, динозавр, можно знать, сколько лет ему. Сколько лет ему. Просто вот рассчитать, сколько ему лет. И да, ну, по-разному, раньше делали разные расчеты, сколько нужно, чтобы продержался этот динозавр, тра-та-та, тогда есть разные методы. Но сегодня есть как бы новые методы. Какие новые? Не сегодня, это уже где-то в 50-х годах 20 века. Идея полураспада, да, мы тоже разбирали эту вещь, но я хотя бы расскажу это, да, где радиоактивный анализ, углеродный анализ, распад, и радиоактивный распад, да, идея распада, да, радиоактивный распад, и говорит, есть, можно измерять, мы можем измерить, и тогда это уже научный метод, как научный метод, сейчас посмотрим идею, допустим, что это так, научный метод, как научный метод, это уже наука, почему наука, потому что мы делаем эксперимент. Какой эксперимент? Я вижу сейчас этого динозавра. Теперь делаю его это, да, при помощи вот этого углеродного распада. Могу знать, сколько лет он назад родился, когда он появился, когда он умер, когда его посадили в землю, когда и так далее. Использую для этого, ну, раньше, во всяком случае, использовали всегда, с самого начала, как началось, два вида. Один углеродный распад, другой уран. Да? Распад урана, радиоактивный уран. То есть в чем здесь идея, мы это разбирали, но это вкратце, чтобы было понятно, о чем разговор. Что на самом деле, как делается, как это измеряется. Например, с этим углеродным распадом. На самом деле, это как бы что? Что есть здесь, кто знает, углерод, у него есть два изотопа, да, C14 C12, кто знает, не принимается. Изотоп — количество нейтронов внутри ядра. Не принципиально. И вот эти вот изотопы, они, значит, он C14, это на 14, там, потихаете, C12, то есть без его, ну, в принципе, да. Этот C14, он неустойчивый, распадается. То есть эти два, значит, лишних этих вылетают из ядра, и получается C12. Получается, понятно, да? C14, он устойчивый и так далее, да? Теперь, происходит, как мы делаем расчет? Мы смотрим. В атмосфере, какое соотношение в атмосфере, в каких пропорциях находятся вот эти C14 и C12? В атмосфере, да? В мире, да? В определенной пропорции. Теперь берем, значит, и кости, смотрим, как там C14 и C12. Когда оно умерло, это животное, оно же дышало, кушало, питалось и так далее, и внутри него, в организме, эта пропорция C14 и C12 была такая же, как в окружающей среде. Понятно, да? Теперь оно умерло, оно уже не контактирует с окружающим миром, не дышит, ничего. Так C14, оно распадается, а C12, и вместо него получается C12. Теперь я смотрю, какая пропорция C12, C14 кости, смотрю, какая пропорция в атмосфере, и делаю расчет, несложный расчет, сколько времени оно пролежало там. Понятно, да? Ну, это углеродный распад, это да. То есть идея там, как оно работает, что каждый раз это вещество, как бы оно распадается, как мы раньше знаем, есть время полураспада, то есть вещество, что оно радиоактивно, оно каждый, у него есть какая-то скорость определенная, что через определенное время остается половина. Это идея полураспада, ведь время этого полураспада, поэтому можем делать расчеты. Это как бы есть вот такая вот постоянная, как бы, это и так далее. То же самое в уране, только в уране этот полураспад, время полураспада, оно очень большое, поэтому на таких временные отрезки, как животные и так далее, оно не работает. Но с этим, говорят, измеряют, например, возраст Земли, там, или еще что-то, да, и так далее. Нашли где-то уран, уран, свинец, что свинец, в принципе, уран, когда он распадается, получается свинец. Так нашли столько-то урана, столько-то свинца, ну, схематически я говорю, и тогда можно сказать, сколько времени нужно, чтобы из этого, из урана получилось столько-то свинца здесь. Приблизительно так, не совсем так точно, но это, да? И тогда оно, значит, так вычисляет возраст, хотя бы вот определенный возраст не раньше этого, да, и не позже этого, и так далее. Какие, ну, казалось бы, все нормально, правильно? Теперь я знаю возраст, когда это животное. Теперь этот динозавр был несколько тысяч лет. Я делаю углеродный распад. Там, ладно, до сих пор были сказки разные рассказы, а вот сейчас у меня же углеродный распад, уже все, я уже все знаю. Ну, на самом деле, есть проблемы с этим углеродным распадом. И тот, кто знает немножко, в начале, когда он появился, был большой шум, сейчас мы будем знать, все возраста и так далее, и так далее. Да? А на самом деле, потом, я там быстро выяснилось, что большие проблемы с этим есть, ну, технические проблемы, что брали там кости, которые только сегодня, значит, умерли животные, так оно делало, да, этот метод давал им возраст нескольких миллионов или тысяч лет, и наоборот, древний давал как будто сейчас. То есть технические реально проблемы и так далее. Есть, которые сегодня говорят, что есть какие-то другой, не углерод, а какое-то другое вещество используют, вот оно уже действительно прям точно, там нет проблем технических и так далее. Но как бы это ни было, в любом случае, на самом деле, этот принцип тоже экстраполяция. Почему? Потому что на самом деле, что это значит? Я прихожу и говорю, что вот этот углеродный, да, что я вот сейчас смотрю, поэтому здесь есть, я сейчас могу вычислить возраст. Этот способ вычисления основан на нескольких предположениях, допущениях, которые никто не доказал. Первое допущение, что вообще, что, скажем, с углеродом, концентрация и соотношение С4, С12 в атмосфере и в природе, такое, как она сейчас, она такое было всегда. Это предположение, на этом я делаю расчеты. Потому что если не так, все мои расчеты, они не имеют смысла. Теперь, кто сказал, что это действительно так? Всегда ли это была такая концентрация? Или не всегда была такая концентрация? Большой вопрос. Действительно, потом пришли ученые сразу не так давно и пришли и сказали, что по каким-то своим расчетам, не знаю, насколько на них можно полагаться или нет, в всяком случае, раньше не была другая концентрация совсем. А есть, которые говорят, что тысячу лет назад вообще не было С14 в атмосфере. Не знаю, кто из них прав, не прав, не важно. Но это предположение. Теперь, ты берешь некоторое предположение и на нем строишь доказательства. Подожди, если это правильно, то может быть. Это одно. Как доказательство, я здесь доказательство, я могу с абсолютной уверенностью утверждать, что при помощи этого я вычисляю точный абсолютный возраст. Если твое предположение верно, тогда может быть. А кто сказал, что оно верно? Но здесь есть проблема больше, чем этого. Это значит, также утверждает нам, что законы, вот этот, скажем, тот же самый закон полураспада, временно, что оно постоянно, это время, каждый раз и так далее, определенный процесс, который идет с постоянностью, полураспад происходит с постоянной, распад происходит, радиоактивный распад происходит с постоянной скоростью. Кто сказал? Где мы проверили на каком-то протяжении времени? А может, 1000 лет был другой? А 10 тысяч лет было другое, или 5 тысяч лет было, и так далее. Да? Обратная экстраполяция. Можно на это полагаться 100%, можно предполагать все, что угодно предполагать. Но сказать, что я сейчас знаю абсолютно точно, это называется эксперимент, это называется научный метод, это называется полная объективность. Явно нельзя сказать. Или просто скажу по-простому. Часы у меня, сколько у меня сейчас 10? 10 часов. У меня на часах сейчас 10 часов, правильно? Ну... сутки назад ровно сколько здесь было?
10 часов.
А год назад?
10 часов.
А 5 лет назад? Нет, 5 лет назад не было 10 часов, потому что не было часов. Простая вещь. То есть, ты, если я прихожу, ясно, что я, что какие предположения я делаю? Говорю, что вот, если мир вот тот, который я вижу, он такой всегда был и никогда не изменялся и так далее, то тогда я должен быть, этот динозавр должен был родиться миллион лет назад, или не миллион, там, да, 10 тысяч лет назад. Так он должен был родиться по всем параметрам. Это хорошо, если был мир в то время. Тогда может быть, если действительно мир был сотни тысяч лет, то тогда может быть, этот динозавр родился в то самое время и так далее. Но если мир возник 6 тысяч лет назад, то тогда тот самый динозавр родился, допустим, что он не это, да, или динозавр, что такое, то, что мы не можем сказать, что оно было. Так он возник там вместе с этим миром, в той же самой этой, да, в той же самой скале, был тот же самый, точно так же, как часы. Кто-то скажет, как может быть друг динозавр? Что ты хочешь сказать, что Бог создал мир вместе с динозаврами? Или там с какими-то породами, которые должны были долгое время, должны были да, создаваться, строиться, и там есть разные доводы у них. Вот посмотри породы, которые стоят в разных слоях, эта порода одна, эта порода другая. Они не могут быть за один, за какие-то тысячи лет, им нужно много лет. Это правильно, что им нужно много лет, если они действительно будут созданы по законам природы. Но если Творец создал какой-то момент, этот мир, так он создал таким, каким он может быть. Говорит, как ты можешь такое говорить? Это, над этим смеются. Так он говорит, вот что ты хочешь сказать, что Бог вот создал такой мир? А почему нет? А часовщик, который создал часы, он не создал часы такими, как они и есть? Почему он не создавал, что он создавал часики сначала, там, час, потом два, и знаешь что? Он создал часы с конечным результатом, нет? А ты приходишь сказать, не может быть. Когда ты приходишь и говоришь, что не может быть, что Бог создал мир с тем же самым динозавром внутри, с той самой породой внутри. Не может быть, что он в игрушки играется. Что это, за такая вещь? То есть ты приходишь мне и говоришь первоначально, ты делаешь первоначальное предположение, что Бог не создавал этот мир. Потому что если он создавал этот мир, почему ты считаешь, что он должен создать его вот таким понемножку из гелия, из там, я знаю, из взрыва, там потом гелий, потом еще что-то. Кто тебе сказал, что он так должен? Почему он не может создать это сразу? Не может быть. Что значит не может быть? На чем основано это утверждение? На чем построено это утверждение? Потому что я этого никогда не видел. Я к этому не привык. Я так не вижу. У меня есть наука, у меня есть. Что это за утверждение? Эмоционально. Когда я прихожу и верю в Бога, что я говорю? Что Бог создал этот мир со всеми животными, птицами и так далее, и так далее. А как птичку он создал? Сначала какую-то клетку, потом еще. Зачем ему это нужно? Наоборот, скажем. Если мы говорим, что Бог создал мир, нет ему смысла сделать птичку сначала клетку, потом еще. Глупость. Это глупость. Если мы говорим, что есть некоторая сила вне мира природы, которая создает мир природы, то это глупость сказать, что он будет создавать это в рамках эволюции, шмолюции, разных там каких-то, как нам казалось бы, естественно и правильно. Он создает его в той форме, конечной, которая должна быть на тот момент. И все. Почему он не может это сделать? Точно так же, как часовщик сделал часы. Ай, так не бывает. Где не бывает? Кто не бывает? Когда человек дает такое утверждение, он в принципе дает нам эмоциональное, это утверждение эмоциональное, и воздействует оно на людей с позиции эмоциональной. То есть человек, который привык, учился в школе, в университете, в институте и так далее, он привык впитывать в себя все эти идеи, науки, мы все знаем, мы все понимаем, эволюция, шумолюция, всякие это. И это ему кажется естественно, просто и понятно. Эти вещи кажутся естественно, просто и понятно. А ты приходишь и говоришь ему, Бог создал мир вместе с динозавром внутри него. Это непонятно. Что значит понятно или непонятно? На чем построено это понятно и непонятно? Это так он воспитан. А так он и воспитан. Но с точки зрения логики, ясно, что если есть Бог, есть некоторая сила вне природы. Вне природы, сила вне нее. И она создает природу. Нет смысла, чтобы она создавала ее понемножку, а создает ее в конечном результате. Если нужен динозавр внутри, вместе с динозавром. Если там порода какая-то, нужно вместе с этой породой, с камнями такими и с камнями другими и так далее, можешь создать, как птичку он создал, птичку это. Это понятная вещь. То есть тот, кто приходит нам и говорит, что этого не может быть, что этого не может быть, это чисто эмоциональный довод, не логический. Логический довод это мы только говорим. Это понятно, да? Потому что мы говорим простую вещь, понятную, логическую, да, это понятно. Теперь, это получается, что вот это вот утверждение о возрасте мира, Земли там, и так далее, к науке не имеет отношения, к некоторой философской концепции, в основе которой лежит идея того, что Бога нет, что мир возникает сам по себе. То есть предположение первоначальное, что нет Бога. Почему? Потому что не может быть, что Бог так создавал мир. Это значит, его нет, потому что если есть, так именно так он и создает. Это понятно. Поэтому кто-то приходит, такие разные вот, да, евреи, которые приходят и говорят, что вот, это факт, объективный факт, наука сказала. Что это значит? Это значит, что он не смог противостоять против идеологии современного язычества, окружающего его. Это просто. То есть идеология, которая вокруг нас во всех концах, везде, в каждом углу, в каждой точке, в каждом месте, в каждом мы всегда это впитываем через газеты, через, я не знаю, через все что угодно. Она входит внутрь человека. И она ему кажется реальной, понятной и правильной, и все. Хотя там нет разума, нет логики, нет обоснования. А вот и вдруг приходит к нему такая вот еврейская точка зрения, что есть Бог. И создал этот мир. Такой, как захотел, такой он его создал. Это непонятно ему, это нереально, это в его мировоззрение не вкладывается. Почему не вкладывается? Потому что, да, он эмоционально находится под властью другой идеологии. Это только причина. Но не проблема, что нет здесь разумности. Как раз таки наоборот, наше утверждение на более разумное. Что если есть сила, которая вне этого мира, так она и создала мир. Поэтому этот мир возник 6000 лет, это мы знаем. Откуда мы это знаем? Мы знаем из того, что мы знаем. Да, и знаем из истории. Либо я верю, либо я не верю. Почему я верю? Это отдельный разговор, не буду сейчас ходить. Во всяком случае, это идея. И вот такой человек, он просто человек слабый с точки зрения этого. Он не был, они себя хотят назвать модерные, что они такие вот умные сейчас, особенно умные. Это раньше или вот разные раввины примитивные, которые ничего не знают. А они вот сейчас научились наук, и они все знают. Просто это называется как раз-таки то, что мы учим здесь, в этой хумаше. Да, асиру элугей анехар ашер бетухихем. Да, элугей анехар ашер бетухихем. То есть это языческая идеология, которая находится внутри сердца человека. Она вошла в него через окружающего мира. Точно так же, как там вошла к ним эта идея, разные идеологии из окружающего мира. И это то, что сказал им Яков, если вы хотите сейчас прийти к Кадош Баруху, жертвеннику, должны быть чистыми, все должны отбросить, выбросить из себя всю эту идеологию, выбросить из себя все эти веры в разные глупости, в эти разные вот эти вот представления и так далее. Вот это вот языческое мировоззрение, это нужно почистить. Может, действительно не веришь, ты не веришь в Бога и все это, да, веришь в Тору, веришь в Бога, но у тебя внутри есть эти мысли, это мысли, относится к идеологии язычества. Это язычество внутри тебя. От этого надо очиститься. Это что? Яков обращается к нам. Понятна эта вещь? Это, в принципе, этот смысл. Здесь это очень интересно. Придет кто-то искать. Более того, я помню это, да, если идти по ихней это, что вот знаешь, что не может быть иначе. Что значит не может быть? А наука говорит. Что значит наука говорит? Мы же все хорошо знаем. Не все, но вот мы постарше. Хорошо знаем, что было в Союзе. Сколько было там ученых? Были плохие ученые? Великие ученые. Были огромные, сильные, умнейшие люди. Нет? И большинство, подавляющее большинство, кроме исключений, небольших, подавляющее большинство были заядлыми коммунистами. Кто-то, может быть, где-то там сомневался, скрыто внутри, не говорил другим, но подавляющее большинство, без сомнения, были шли за идеологией.
Да, других просто поубивали.
Да, не важно. Но они же были, да, ученые, умные. Так что теперь? Они приходят и верят, что я теперь должен делать? Так я должен, потому что они ученые, должен принимать идеологию коммунизма. И я сейчас верующий еврей оказался в этом коммунистическом мире. И даже неверующий приходит. Помню со мной, как была история, да, я говорил, что я там учился в каком-то, меня приняли какую-то там школу математическую при МГУ. И там, да, и, а я там, я учил не только математику, любил, и философию тоже, и до этого проучил все эти научный коммунизм, теоретический материализм, исторический материализм, и всю эту идеологию коммунизма я прошел хорошо, там, антидюнеки, шпидюнеки, Чернышевский, там, много раз, только всю эту, половину Ленина, да, прошел, это было лет 14, до 14 лет. 14 годами пришел к выводу, что это глупости, ложь. И как ребенок стал всем этом говорить. Это было в 70-х годах, была проблема серьезная. И там, когда я оказался в том самой этой школе, ну, я там не продержался только 2 недели. Второй недели там не было какой-то лекции. Так я вышел и стал рассказывать, почему диалектический материализм это глупо, это неправильно, ложь и так далее. И там поднялся шум, естественно, и так. Теперь, и вот мне сделали там собрание, естественно, исключили и все прочее. Но там сделали собрание, и вокруг меня стояли все эти такие авторитеты. Я помню, что вообще был Калмогоров тогда, вот там, он был там главный как бы в этом деле, и все, и так далее. И там сидят такие важные люди, его там не было на собрании, но так ведь это. Да, и там сидели разные важные люди, которые для меня были большим авторитетами, как Горелка, да, математика и так далее, да, физика, математика и все прочее. И вот они сидят, и они мне, значит, говорят этот образумить, знаешь, что как ты можешь идти против истины? Против какой истины? Против коммунизма и так далее. Я, естественно, не мог им ничего ответить. Как ребенок, это и вообще, это, да, я понимал, что там нельзя с ним говорить ни о чем. Это я как бы понял, да. Но я вижу, смотрю на них, я про себя думаю, какие они идиоты. Не идиоты, они не идиоты были на самом деле, это были люди умные. Но то, что они говорят, это же ужас. Какую... Это я внутри себя понимаю это, да, а они-то авторитеты огромные, говорят и умнее и так далее, это понятная вещь, да, то есть, как нужно, да, приходите окружающий мир, говорит все, говорят, ну так что, что все говорят, так что, в принципе, как противостоять против этой языческой идеологии современности, что наука, она сверх все, она может все. Наука может мне сказать, есть Бог, его нету, когда возник мир, как произошел, кто и так далее. Она мне может сказать, как можно противостоять. Есть 2 пути. Один путь это просто разобраться и показать, какая-то, что это все это неправильно. То, что мы, скажем, сейчас делали, но мы сделали частично, там нужно глубже войти, понять, разобраться, почему все это не так. Да? Но это не всякий еврей может сделать. Потому что тот, кто я случайно так... Да, по судьбе так уж как-то должен был это знать, так поэтому я могу с этим разобраться. Но не каждый человек может, не каждый еврей. Что будет еврей, чтобы спорить с этими идеологиями, вместо того, чтобы учиться в ешиве, должен учиться в университете, чтобы знать все эти, чтобы знать, как с ними бороться и так далее, конечно, не должен. Приходит к ним, так он не может таким образом это опровергнуть. Я могу по-простому сказать, что никакой профессор, там, ученый, кто бы он там ни был, придет ко мне и не сможет мне доказать, что мир возник больше, чем 6 тысяч лет. Нет ни одного никакого доказательства. Я смогу показать любому из них, что нет никого у него доказательства, нет обоснования, нет этого. Предположения, твои взгляды, твоя идеология, твои эмоциональные ощущения, это я согласен. Но логического доказательства никто мне не может сказать это, да? Но с другой стороны, не каждый еврей это может сделать. А как же ему себя вести? Как он должен? Что он должен делать? Что он должен делать? Но он же знает, что Тора — это истина. Откуда он это знает? Он учил Тору от своих учителей, правильно? Те получили от своих учителей. Еврейский народ, есть еврейские традиции и так далее. Он знает с позиции еврейской традиции. Мы сейчас не будем входить в это, но мы это приводили не один раз. Что это истина. В тот момент, что у меня есть истина, и я знаю, еврейская традиция, она построена только на разум. На разуме и только на разум. На полной логике. Нет там ни одного изъяна. Никто не может противостоять против логики еврейской традиции. И поскольку она приходит мне и говорит вот то-то и то-то, приходит, что Тора — это истина, была дана Творцом, раскрылся еврейского народа и так далее. То есть я, если я в этом уверен, то у меня нет сомнений, что мир был не больше 6 тысяч лет. А придут мне сегодня разные ученые и скажут ра-та-та и так далее, вот нам известно. А я не знаю, как им ответить. То есть у меня нет объяснения на их эти утверждения, потому что я в них не разбираюсь. Так что я теперь должен делать? Очень просто. Мы же знаем хорошо. То, что это языческая идеология, я хорошо знаю. И как в протяжении всей истории еврейские мудрецы и евреи держали и шли против, и не поддавались язычеству, то же самое должен делать здесь. Почему? Потому что я знаю, и это моя истина, я ее знаю хорошо, она обоснована 100%, что Тора — это истина. И Тора говорит, что 6 тысяч лет, не больше. И все. А у тебя есть какие-то теории, мне даже интересно не уходить. Это должен человек уметь противостоять. Это, в принципе, позиция разума, это позиция истины, и это позиция веры, как мы говорим. Да? Вера уже в другом смысле. Не вера принимать на веру, а в смысле том отстаивать свою веру. Отстаивать истинность. Человек, который не может отстоять свою истину, которую он знает, что это истина, ну, это значит, что он человек неверующий, маловерующий, недостаточно верующий, у него нет веры достаточной. А он себя назовет, что он прогрессивный, что он сейчас особый, очень умный, а прошлые поколения были глупые, примитивные, физику не знали, химию не знали. Этим, в принципе, он только раскрывает свою сущность. А нет, он просто человек наоборот, слабоверующий, он не понимает, не может противостоять против всех этих языческих идеологий вокруг него, как и многие евреи не могли противостоять в течение истории, мы это хорошо знаем. А пример я вам приведу напоследок. Пример, вы тоже хорошо знаете этот пример. Рав Зильбер. Как Рав Зильбер, сейчас будет это выльется, да? Как Рав Зильбер убил Сталина? Помните эту историю? Как Рав Зильбер убил Сталина? Не знаете. Он в это время сидел в тюрьме, в этом, как его, в Сибири.
В лагере,
где там в Сибири, в лагере. Так что его за то, что он соблюдал законы Торы, он был цадик, праведник. Скрытый, не скрытый, да, который прошел всю историю и так далее, он внешний человек был, естественно, и знал хорошо и науки, и все, что угодно, не принципиально, был учителем по математике, по-моему, да. И он это прошел, и он, значит, был человек верующий, пронес веру через все, он родился в 17-м году, это ужас, в 17-м году как раз, прошел всю Россию, всю историю, и он, значит, оставил, несмотря на всю эту, на весь этот коммунизм. А этот коммунизм, что мы говорим, коммунизм? Что мы скажем с коммунизмом? Коммунизм, все же верят в коммунизм, правильно? Тогда верили. Так что теперь я должен объяснять Тору с позиции коммунизма? Я могу сказать тоже, знаешь что, ну коммунизм это объективная истина. Почему нет? Ну, капитал, там разные, да, диалектический материализм, развитие, переход количества в качество, там еще разные вещи, да? Ну, все ясно, там же для многих людей это было просто ясно, да, то есть люди не разбирались в проблемах этих всех. Очень просто ясно, ну, если это так, то давайте объясним, что Кадош Баруху сотворил этот мир и установил там законы коммунизма, что в конце концов коммунизм должен победить и должны там делать, происходить и переход там из одного экономического строя в другой экономический строй и так далее, и так далее. Как эволюция, если так и это, глупость. И то же самое делают сегодня эти самые современные, когда приходят, объясняют мне эволюцию с позиции Торы. Так коммунист тоже может это. Тогда верили в коммунизм, сейчас верят в эволюцию. Так каждый раз, что во что-то будут верить, я буду объяснять с позиции этого. В любом случае, этот Рав Зильбер, он там находился в лагере, его преследовали за его религиозность. Да, это точно. И его там посадили в лагерь. И значит, один раз вечером приглашает, да, вызывает его начальник этого лагеря. Он был известен там Рав Зильбер, что он такой верующий человек, ну, к нему относились как к фанатику, я не знаю, как кому там, религиозный такой, мракобес, я не знаю еще что. Да его, значит, он туда приглашает, это. Да, по-моему, он был тоже еврей, этот начальник.
Не, они читали Вадилу, по-моему.
Не помню. Не принципиально, не будет, это Пурим, Не принципиально, не, суть. И ведь вызывает и говорит, вот товарищ такой-то, да. Как? Ты веришь в Бога? Я, конечно, верю в Бога. Но Митюс, никто уже не верит в Бога. А я все равно верю в Бога. Мы говорим, мне интересна логика. Логика, как он ответил. Он мог бы, начиная вести спор научно, он мог все, что я говорю, рассказать там то же самое. Да? Но он не пошел таким путем, не стал опровергать. Он знал прекрасно все проблемы коммунизма, естественно, и эволюции, шинволюции и так далее. Все хорошо. Но он не пошел таким путем. Каким путем он пошел? Но я верю в Бога. А тут он говорит, подожди, а вот сейчас будет мировая революция. И весь мир станет верить в Бога, перестанет верить в Бога. И ты все равно тогда будешь верить в Бога. Конечно, я буду верить в Бога, я все равно буду верить в Бога. Это Рав Зильбер отвечает. Тот говорит, как может быть, а вот наш вождь, товарищ Сталин, сказал, что Бога нет. Считай, что Бога нет. Отвечает Рав Зильбер, кто такой товарищ Сталин? Он в конце концов плоть и мясо, человек. Плоть и мясо. Как плоть и кровь. Плоть и кровь, говорят, да? Может быть, через 2 часа он умрет. Тут как ты можешь вообще такое говорить? И выгнал его отсюда. На утро он вызывает его еще раз. Весь белый. И говорит ему простую вещь. Откуда ты знал? Именно в этот час, когда сказал Рав Зильбер, тот умер. У меня нет сомнений, что это его слова его. Ну, кто может, может дать несколько теорий на это дело. Не принципиально. Но мы видим здесь психологию вещей. Что он приходит, да? Мне приходит начинать объяснять, почему я не согласен с доказательством, не доказательством. Я знаю Тору. Тора это ясно. Для меня это истина. Даже если весь мир будет считать меня сумасшедшим, скажет, что это не... Как это может быть, что вдруг Бог создал мир, и там динозавры внутри, там горы какой-то находятся. Как это может быть? Как он туда попал? Как он туда попал, не попал? Какое кому дело? Я знаю, что Тора это истина, и что мир был создан так, и все. Значит, мы правы, и поэтому я в это верю. Это, в принципе, точка зрения еврея, да, который мы, верующий, который верит по-настоящему.
13 основы.
Ну да, все основы. Это тот, кто верит по-настоящему. Тот, кто не может пойти таким путем, он не одной, у него нет той самой веры. Он может себя назвать модерным, и кем он хочет. Но, в принципе, это человек, который... Я знаю вопрос, насколько он верующий, насколько ему можно носить. Во всяком случае, это то, что имеется. Даже тот, кто верующий, но у него внутри есть эти мысли. Это то, что Яков вам говорит. Асиру это лугены харашет батухахем. Уберите этих, значит, да, чужих богов, чужих идолов, которые находятся внутри вас. Я думаю, я закончил.
Спасибо.